Мнение искажает восприятие действительности. Есть одна история. У одного человека пропал топор. Не найдя его, он начал подозревать в краже своего соседа. Увидев его на улице, он подумал: «Точно, это он украл топор. Походка как у вора, разговаривает как вор. И на меня смотрит так, как будто я его раскусил». Через неделю пропажа обнаружилась. Топор лежал в сарае. Наш герой тотчас вспомнил, как в спешке он бросил его в угол, а не положил на свое место. Теперь, когда он встретил соседа на улице, он подумал: «Походка у него как обычно, и смотрит на меня как всегда, и голос у него как у честного человека». История нам показала, что мнение или идея искажает действительность, не дает ее воспринимать непредвзято. Когда человек встретил своего соседа, гуляющего по городу, он увидел вора. Уверенность была такой сильной, что наш герой обнаружил несуществующие изменения в поведении своего знакомого. Внимательный читатель наверняка заметил, что после обнаружения топора его владелец не избавился от искажения восприятия. Кривое стекло беспокойства не исчезло, а только перевернулось. На смену одной идеи пришла другая, и голос у него как у честного человека. Откуда нам знать, что он честный? Человека нельзя определить. Он вор только в момент кражи. Он лгун только в момент лжи. Он честный только когда говорит правду. Все меняется. Даже в момент кражи человека нельзя назвать вором. Он просто крадет. Мнение всегда ошибочно. Если жизнь — это фильм, то мнение — фотография. Минуту назад человек что-то украл, а сейчас сидит под деревом и играет на флейте. Кто он? Вор или флейтист? Он тот, чем он занимается сейчас. И если сейчас он ест суп, то он уже не флейтист. Как можно назвать его флейтистом? Может быть, он сыграл на флейте в последний раз в своей жизни. Назвав человека кем-то, вы сравниваете его с вещью, с каким-нибудь устройством. Зачем я рассказываю все это? Мнение — это кристалл или сгусток в вашей энергосистеме, которая мешает свободной циркуляции энергии. Это привычка, которая программирует вас на определенное поведение, которая делает вас предсказуемыми и скучными для окружающих. Тренируя осознанность и расслабление, вы будете становиться все более молчаливым и непредсказуемым. Эта молчаливость будет прежде всего внутренней. Она будет следствием спокойствия, а не внутреннего напряжения. И через эту тишину вы будете видеть жизнь такой, какая она есть на самом деле, без пессимизма и прикрас. Можно практиковать такое упражнение. Когда идешь по улице, представь себе, что ты немой. Видишь человека, но внутренне не комментируй его внешность или одежду. Не говори себе, что он такой-то или такой-то. Просто смотри, и все. Когда видишь цветок, не произноси его название. Оно просто выдумка. Гуляй, расслабив дыхание. Будь чистым восприятием без комментариев, и тебе откроется реальность. После того, как я достиг внутреннего комфорта и покоя определенной степени, то решил написать своего рода книгу руководства для тех, кто их ищет. Путь сознательного расслабления можно назвать путем от счастья и страдания к радости и блаженству. Как я понимаю слово «счастье»? Все вокруг желают его друг другу. По моему наблюдению, счастьем мы называем состояние острого эмоционального переживания желаемого события. Происходит то, чего мы так сильно желаем, и переживаем это. Страдание – это состояние острого эмоционального переживания нежелательного события. Страдание и счастье невозможны без напряжения сознания, которое создает желание и страх. Они покрывают сознание спазмами, которые сковывают его и не дают раскрыться подобно цветку. Состояние счастья и страдания отличаются сильным эмоциональным накалом. Почему мы желаем друг другу счастья? Потому что мы живем в страдании, и нас влечет к его противоположности. Человек с развитой чувствительностью понимает, что счастье, как и страдание, утомляет психику. Счастье и страдание есть временные явления, которые нуждаются в причине. И это прекрасно. Иначе бы человек жил всю жизнь как в лихорадке. Конечно, есть люди, и их большинство, которые предпочитают именно такую жизнь. Отчего? От того, что слабо развита чувствительность. Только при развитой чувствительности человек способен смаковать покой, тишину и восприятие. Для человека с развитой чувствительностью счастье, как и страдание, является дискомфортным состоянием. Он предпочитает все более тонкие переживания и в идеале вообще ничего не чувствовать. На смену счастью и страданию приходят более комфортные состояния – радость и печаль. Эти полюса уже ближе к состоянию покоя, которое я называю блаженством. Радость нежнее счастья, печаль нежнее депрессии. Кульминацией развития восприятия чувствительности является центр покоя или равновесия. Человек становится чувствительным, но не переживающим. Он чувствует зубную боль, но не покрывается спазмами бесполезного протеста. Зубная боль не лишает его покоя. Он встречает любимого человека после долгой разлуки, но эта встреча не лихорадит его, не выводит из равновесия. Его жизнь становится комфортной. Он наслаждается своим восприятием, которое стало кристально чистым благодаря покою. В предыдущей главе есть такая строчка. Он, человек с развитой чувствительностью, предпочитает все более тонкие переживания и в идеале вообще ничего не чувствовать. Я уверен, что ничего не чувствовать – это самое глубинное желание и самый сильный страх всех людей. Чувствовать – это значит чувствовать дисгармонию, боль. Те, кто не выдерживает этого и сходит с дистанции, начинают принимать анестезию, алкоголь и наркотики. Сейчас я говорю не о тех, кто сел на них из любопытства, а о тех, кто устал чувствовать дискомфорт. Есть два способа прекращения переживать каждодневную боль. Первый – потерять чувствительность и окаменеть. Второй – развить чувствительность и создать внутреннюю гармонию. Подавление чувствительности не может происходить вечно, а потому первый способ является ловушкой. Боль будет становиться все сильнее и будет требоваться все более сильная анестезия. Первый способ не решает проблемы, а только откладывает ее и делает сложнее. Наша книга посвящена второму способу. Я не говорю, что работа над собой будет приятной прогулкой. Нет. Многие из нас накопили в себе слишком много напряжений, слишком много боли. Да, с этими накоплениями нам придется встретиться. Нам придется их прочувствовать и растворить. Это тяжело, но будет становиться все легче. На протяжении первой стадии своей эволюции человек считает себя телом. Он отождествляется с ним. Если тело мужское, то сознание видит все исключительно с позиции мужчины. Если тело женское, то и взгляд на вещи будет чисто женским. Человек в основном ощущает только тело. Слабо развитой чувствительности хватает только на восприятие самого плотного состояния материи, материи физического тела. Эволюция идет своим чередом, и человек развивает способность к эмоциональным переживаниям. Эмоциональное тело построено из материи меньшей плотности, а потому оно подвижнее физического тела. Со временем восприятие развивается до такой степени, что оказывается способным чувствовать не только такие грубые проявления, как раздражение и гнев, но и более тонкие и эстетичные, которые появляются у человека, который любуется красотой природы или произведения искусства. Человек на этом этапе ощущает себя не только физическим телом, но и тем, что переживается внутри него. Жизнь становится все более эмоциональной. Большинство людей сейчас, когда говорят о душе, подразумевают под ней именно эмоциональное проявление. Со временем развивается способность различать материю еще более тонкую, материю мысли, которая образует так называемое ментальное тело. Мысли, как и эмоции, волны материи соответствующего тела. Материя тела мысли также бывает различной плотности. Если мышление основано на грубых переживаниях, то и материя мысли будет грубой. Если мышление связано с тонкими переживаниями, то и материя мысли будет более высокого качества. Сейчас человек считает себя мыслителем, и именно мыслитель он подразумевает под душой. В эволюции наступает момент, когда восприятие человека, его наблюдатель, обращает внимание на самого себя. Он обнаруживает то, что воспринимало тело, эмоции, мысли. Теперь человека озаряет, что он не тело и даже не мыслитель, а чистое восприятие или наблюдатель. Все эти тела, которыми он себя считал, помогли ему обнаружить самого себя. Они есть то не я, которое помогает найти я. Все, кроме восприятия, временно. Тела меняются и разрушаются, но наблюдатель остается. Он наблюдает все изменения, но сам остается неизменным. Возникает вопрос: что дальше? Эволюция продолжается, и сознание переходит в такие состояния, которые описать практически невозможно. Единственное, что можно сказать о следующем состоянии, это то, что наблюдатель поглощается своим источником, и возникает ощущение тотальной погруженности, которое нельзя описать. Если человек живет преимущественно подсознанием, то его поведение в большей степени основано на привычке. Если это так, то человек живет жизнью робота, который следует определенным программам. Например, одной из таких программ является расписание приема пищи. Наступило время обеда. Даже если есть нам не хочется, мы все равно запихиваем в себя еду. И наоборот, нам захотелось есть, но мы терпим, ведь время ужина еще не наступило. Мы живем, опираясь на расписание, а не на ощущения. Когда человек запрограммирован, он живет в конфликте со своим телом. Мы ложимся спать, когда не хочется, и ходим сонные в ожидании нужного часа. Мы коротко рассмотрели программы, касающиеся жизни тела. Если у кого появится исследовательский энтузиазм, то он может обнаружить еще множество привычек, которые идут вразрез с ощущениями и здравым смыслом. Вспомнилось одно изречение из какого-то фильма. Кто-то говорит своему приятелю: «Ты чего ешь только когда хочется? Ну ты и животное». По мне, быть животным разумнее, чем роботом. Теперь рассмотрим привычки эмоционального проявления. Существует множество ситуаций, когда человек раздражается или гневается. Например, кто-то очень не любит стоять в очереди. Всякий раз, когда ему приходится становиться в очередь, человек раздражается и негодует. Страх – это также эмоциональная привычка реагировать на некоторые ситуации. Вообще, строго говоря, любая эмоция – это запрограммированный ответ человека на ситуацию. И если человек не умеет сознательно расслабляться и сохранять спокойствие, то эмоциональные программы поведения могут так окрепнуть, что у него сложится убеждение, будто с этими всплесками дискомфорта ничего нельзя поделать. А убеждение рождает опыт, и круг безысходности замыкается. Некоторая часть подсознания является ментальной, то есть в ней хранятся устойчивые мысли-формы, которые связаны с определенными переживаниями. Самый простой и хорошо известный пример срабатывания ментального автомата – это когда человек ругается после того, как споткнется. Следующий пример – это навешивание ярлыков, часто нелестных, на окружающих. Мышление, основанное на каких-либо переживаниях, является ментальным потоком подсознания. Человек думает о случившемся, переживает его снова и снова, как говорится, занимается перемыванием костей, как своих, так и окружающих. Кто-то нас обидел, и внутренний голос десятки раз прокручивает обидную для нас ситуацию. Вообще любые мысли можно считать частью подсознания, поскольку, во-первых, они основаны на эмоциях, так как думать о том, что нас не волнует, мы не станем. И, во-вторых, сознание является восприятием, не имеющим формы. А подсознание – это совокупность форм, которые сознание производит. В заключение мне бы хотелось добавить, что все в жизни подвержено трансформации. И подсознание, стоит ему расслабиться, начнет превращаться в сознание. Поэтому подсознание в действительности является бесценным сокровищем, которое несказанно обогатит тех, кто решит переплавить его в сознание.